На детском острове. Передача из Петербурга.
Снип, снап, снуры. Ганс Христиан Андерсен. Дикие лебеди.
Часть вторая.
Они были уже далеко от земли, когда Элиза проснулась, ей показалось, что она видит сон наяву. Так странно было ей лететь по воздуху. Возле нее лежала ветка с чудесными спелыми ягодами и пучок вкусных кореньев. Их набрал и положил к ней самый младший из братьев. И она благодарно улыбнулась ему. Она догадалась, что это он летел над ней и защищал ее от солнца своими крыльями. Высоко-высоко летели они, так что первый корабль, который они увидели в море, показался им плавающей на воде чайкой. В небе позади них стояло большое облако, настоящая гора, и на нем Элиза увидала движущиеся исполинские тени 11 лебедей и свою собственную. Вот была картина, каких ей еще не приходилось видеть. Элиза со страхом следила за тем, как опускалось солнце. Одинокого морского утеса все еще не было видно. Ах, это она была виной того, что они не могли лететь быстрее. Зайдет солнце, они станут людьми, упадут в море и утонут. И она от всего сердца стала молиться Богу, но утес все не показывался. Черная туча приближалась, сильные порывы ветра предвещали бурю. Облака собрались в сплошную грозную свинцовую волну, катившуюся по небу. Молния сверкала за молнией. Солнце быстро угасло. Теперь оно казалось только небольшой блестящей звездочкой. Но вот лебеди ступили ногой на твердую почву, и солнце погасло, как последняя искра догоревшей бумаги. Элиза увидела вокруг себя братьев, стоявших рука об руку. Все они едва умещались на крошечном утесе. Море бешено билось об него и окатывало их целым дождем брызг. Небо пылало от молний и ежеминутно грохотал гром. Но сестра и братья держались за руки. На заре буря улеглась. Опять стало ясно и тихо. С восходом солнца лебеди с Элизой полетели дальше. Но вот, наконец, показалась и настоящая земля, куда они летели. Там возвышались чудные горы, кедровые леса, города и замки. Задолго до захода солнца Элиза сидела на скале перед большой пещерой, точно обвешанной вышитыми зелеными коврами. Так обросла она нежно-зелеными ползучими растениями. «Посмотрим, что приснится тебе тут ночью», — сказал младший из братьев и указал сестре ее спальню. «Ах, если бы мне приснилось, как освободить вас от чар», — сказала она, и эта мысль так и не выходила у нее из головы. вот ей пригрезилось, что она летит высоко-высоко по воздуху к замку Фата-Морганы, и что фея сама выходит ей навстречу, такая светлая и прекрасная, но в то же время удивительно похожая на ту старушку, которая дала Элизе в лесу ягод и рассказала о лебедях в золотых коронах. «Твоих братьев можно спасти», — сказала она. «Но хватит ли у тебя мужества и стойкости? Вода мягче твоих нежных рук и все-таки точит камни, но она не ощущает боли, которую будут ощущать твои пальцы. У воды нет сердца, которое бы стало изнывать от страха и муки, как твое. Видишь, у меня в руках крапива. Такая крапива растет здесь, возле пещеры. И только она, да еще та крапива, что растет на кладбищах, может тебе пригодиться. Заметь же ее. Ты нарвешь этой крапивы, хотя руки твои покроются волдырями от ожогов. Потом разомнешь ее ногами, сучишь из полученного волокна длинные нити, затем сплетешь из них 11 кольчуг с длинными рукавами и набросишь их на лебедей. Тогда колдовство исчезнет. Но помни, что с той минуты, как ты начнешь свою работу, и до тех пор, пока не окончишь ее, ты не должна говорить ни слова. Первое же слово, которое сорвется у тебя с языка, пронзит сердца твоих братьев, как кинжалом. Их жизнь и смерть будут в твоих руках. И фея коснулась ее руки жгучей крапивой. Элиза почувствовала боль, как от ожога, и проснулась. Своими нежными руками рвала она злую, жгучую крапиву, и руки ее покрывались крупными волдырями, но она с радостью переносила боль, только бы удалось ей спасти милых братьев. С заходом солнца явились братья и очень испугались, видя, что она стала немой. Они думали, что это новое колдовство их злой мачехи, но, взглянув на ее руки, поняли, что она стала немой ради их спасения. Самый младший из братьев заплакал. Слезы его падали ей на руки, и там, куда упадала слеза, утихала боль. Ночь Элиза провела за своей работой. Отдых не шел ей на ум. Она думала только о том, как бы поскорее освободить своих милых братьев. Весь следующий день, пока лебеди летали, она оставалась одна, одинешенька, но никогда еще время не летело для нее с такой быстротой. Одна кольчуга была готова, и девушка принялась за следующую. Вдруг в горах послышались звуки охотничьих рогов. В ту же минуту из-за кустов выпрыгнула большая собака, за ней другая и третья. Через несколько минут у пещеры собрались все охотники. Самый красивый из них был король той страны. Он подошел к Элизе. Никогда еще не встречал он такой красавицы. «Как ты попала сюда, прелестное дитя?» — спросил он, но Элиза только покачала головой. Она ведь не смела говорить. Руки свои Элиза спрятала под передник, чтобы король не увидал, как она страдает. «Пойдем со мной», — сказал он. «Здесь тебе нельзя оставаться. Если ты так же добра, как хороша, Я наряжу тебя в шелк и бархат, надену тебе на голову золотую корону, и ты будешь жить в моем великолепном дворце». И он посадил ее на седло перед собой. Элиза плакала и ломала руки, но король сказал: «Я хочу только твоего счастья. Когда-нибудь ты сама поблагодаришь меня». К вечеру перед ними показалась великолепная столица короля с колокольнями и куполами, и король привел Элизу в свой дворец, где в высоких мраморных покоях журчали фонтаны, а стены и потолки были украшены живописью. Но Элиза не смотрела ни на что, плакала и тосковала. Безучастно отдалась она в руки прислужниц, и те надели на нее королевские одежды, вплели ей волосы жемчужные нити и натянули на обожженные пальцы тонкие перчатки. Но вот король открыл дверцу в маленькую комнатку, находившуюся как раз возле ее спальни. Комнатка вся была увешана зелеными коврами и напоминала лесную пещеру, где нашли Элизу. На полу лежала связка крапивного волокна, а под потолком висела сплетенная Элизой кольчуга. «Вот тут ты можешь вспоминать свое прежнее жилье», — сказал король. «Тут и работа твоя. Может быть, ты пожелаешь иногда поразвлечься среди всей окружающей тебя пышности воспоминаниями о прошлом». Увидав дорогую ее сердцу работу, Элиза улыбнулась и покраснела. Она подумала о спасении братьев и поцеловала у короля руку. Прижал ее к сердцу и велел звонить в колокола по случаю своей свадьбы. Немая лесная красавица стала королевой. Архиепископ продолжал нашептывать королю злые речи, но они не доходили до сердца короля, и свадьба состоялась. С каждым днем она привязывалась к королю все больше и больше. О, если бы она могла довериться ему, высказать ему свои страдания, но, увы, она должна была молчать, пока не окончит своей работы. По ночам она тихонько уходила из королевской спальни в свою потаенную комнатку и плела там одну кольчугу за другой, но когда принялась уже за седьмую, у нее вышло все волокно. Она знала, что может найти такую крапиву на кладбище. Сердце ее сжималось от страха, когда пробиралась лунной ночью в сад, оттуда на кладбище. На широких могильных плитах сидели отвратительные ведьмы. Они сбросили с себя лохмотья, точно собираясь купаться, разрывали своими костлявыми пальцами свежие могилы, вытаскивали оттуда тела и пожирали их. Элизе пришлось пройти мимо них, они так и таращили на нее свои злые глаза, но она сотворила молитву, набрала крапивы и вернулась во дворец. Лишь один человек не спал в ту ночь и видел ее. Архиепископ. Теперь он убедился, что был прав, подозревая королеву. Итак, она была ведьмой и потому сумела колдовать короля и весь народ. Когда король пришел к нему в исповедальню, архиепископ рассказал ему о том, что видел. Две крупные слезы покатились по щекам короля. Сомнение и отчаяние овладели его сердцем. Ночью Элиза опять отправилась за крапивой, но король с архиепископом следили за ней и увидали, как она скрылась за кладбищенской оградой. Подойдя поближе, они увидели сидевших на могильных плитах ведьм, и король отвернулся. Между этими ведьмами находилась ведь и та, чья голова только что покоилась на его груди. Пусть судит ее народ. И народ присудил сжечь королеву на костре. Элизу перевели в мрачное сырое подземелье с железными решетками на окнах. А вечером у решетки раздался шум лебединых крыл. Это отыскал сестру самый младший из братьев. Она зарыдала от радости, хотя и знала, что ей оставалось жить всего одну ночь. Зато работа ее подходила к концу, и братья были тут. Чтобы хоть немного помочь ей, мышки, шмыгавшие по полу, стали собирать и приносить к ее ногам разбросанные стебли крапивы, а дрозд, сидевший за решетчатым окном, всю ночь утешал ее своей веселой песенкой. На заре, незадолго до восхода солнца, у дворцовых ворот появились 11 братьев Элизы и потребовали, чтобы их пустили к королю. Им отвечали, что этого никак нельзя. Король еще спал, и никто не смел его беспокоить. Они продолжали просить, потом стали угрожать. Явилась стража, а затем вышел и сам король узнать, в чем дело. Но в эту минуту взошло солнце, и никаких братьев больше не было. Над дворцом взвелись 11 диких лебедей. Народ валом повалил за город посмотреть, как будут жечь ведьму. Жалкой кляча везла телегу, в которой сидела Элиза. На нее накинули плащ из грубой мешковины. Ее чудные длинные волосы были распущены по плечам. В лице не было ни кровинки, губы тихо шевелились, шепча молитвы, а пальцы плели зеленую пряжу. Даже по дороге к месту казни не выпускала она из рук начатой работы. 10 кольчуг лежали у ее ног совсем готовые, 11-ю она плела. Палач схватил Элизу за руку, но она поспешно набросила на лебедей 11 кольчуг, и перед ней встали 11 красавцев-принцев. Только у самого младшего не хватало одной руки. Вместо нее было лебединое крыло. Элиза не успела докончить последней рубашки, и в ней не доставало одного рукава. «Теперь я могу говорить», — сказала она. «Я невинна». И народ, видевший все, что произошло, преклонился перед ней, как перед святой, но она без чувств упала в объятия братьев. «Да, она невинна», — сказал самый старший брат и рассказал все, как было. И пока он говорил, в воздухе распространилось благоухание точно от миллионов роз. Это каждое полено в костре пустило корни и ростки, и образовался высокий благоухающий куст, покрытый красными розами. На самой же верхушке куста блестел, как звезда, ослепительно белый цветок. Король сорвал его, положил на грудь Элизы, и она пришла в себя. Все церковные колокола зазвонили сами собой, птицы слетелись целыми стаями, и ко дворцу потянулось такое свадебное шествие, какого не видал еще ни один король. Сказку Ганса Христиана Андерсена «Дикие лебеди» читал народный артист России Игорь Дмитриев. Звукорежиссер Ольга Климович, режиссер Галина Дмитренко.